Теперь же годы мои проходят в стенаниях. Псалом 30, стих 11. И утешение мое Ты, Господи, Ты мой извечный Отец. Я же низвергся во время... Отзвук учения неоплатоников о нисхождении души в человеческую жизнь, строй которого мне неведом. Мысли мои, самая сердцевина души моей, раздираются в клочья шумной его пестротой, доколе не сольюсь я с тобой, очищенный и расплавленный в огне любви твоей. Глава 30. Тогда я встану и утвержусь в тебе, в образе моем, в истине твоей. Продолжение метафоры «очищенный и расплавленный». Я не буду больше терпеть от вопросов людей, которые наказаны болезненной жаждой. Им хочется пить больше, чем они могут вместить. Они спрашивают, что делал Бог до сотворения мира? Или зачем ему пришло на ум что-то делать, если раньше он никогда ничего не делал? Дай им, Господи, как следует понять, что они говорят. Дай открыть, что там, где нет времени, нельзя говорить никогда. Сказать о ком-нибудь «он никогда не делал» — это значит сказать «он не делал во времени». Пусть они увидят, что не может быть времени, если нет сотворенного, и пусть прекратят пустословие. Кто же не поймет, что времени нет, если нет сотворенных созданий, которые как-то и в каком-то движении меняются. Эти движения и изменения, они не могут возникнуть все вместе. Одно приходит на смену другому, одно длительнее, другое короче, и совершаются во времени, о граде Божием. Пусть обратятся к тому, что перед ними, пусть поймут, что раньше всякого времени есть Ты, вечный Создатель всех времен, что раньше Тебя не было ни времени, ни созданий, если даже есть и надвременные. Блаженный Августин обсуждал вопрос, созданы ли ангелы раньше всякого времени, и решил, что так как они подвержены изменению, то они современны времени, о граде Божием. Глава 31. Господи Боже мой, в каких же глубинах скрываются тайны Твои? И как далеко от них отбросило меня следствие грехов моих. Исцели глаза мои, да сорадуюсь свету Твоему. Если есть душа, сильная великим знанием и предвидением, которой все прошлое и будущее знакомо так, как мне, прекрасно знакомая всем песня, то эта душа удивительная, повергающая в священный трепет. От нее ведь не сокрыто ни то, что прошло, ни то, что еще остается в веках, как не сокрыто от меня, когда я пою эту песню, что и сколько из нее уже спето, что и сколько остается до конца. Да не придет мне в голову, что Ты устроитель вселенной, устроитель душ и тел, да не придет мне в голову, что Ты знаешь все будущее и прошлое в такой же мере. Ты постигаешь его гораздо-гораздо чудеснее и гораздо таинственнее. У поющего знакомую песню и слушающего ее настроение меняется в ожидании будущих звуков и при воспоминании о прошлых, и чувства возникают разные. Не так у тебя, неизменно вечного, воистину вечного Творца умов. И как ты знал в начале небо и землю, Бытие, глава 1, стих 1, неизменным знанием твоим, так и сотворил Ты в начале небо и землю единым действием Твоим. Кто это понимает, пусть восхвалит Тебя, и кто не понимает, пусть восхвалит Тебя. О, на каких Ты высотах! И сердца смиренных — дом Твой. Сравните Исаия, глава 57, стих 15. Ты поднимаешь поверженных, Псалом 145, стих 8, и не падают те, кого Ты возвысил. Книга 12, глава 1. Скорбит сильно сердце мое, Господи, в этой скудости жизни моей, когда стучатся в него слова святого Твоего Писания. Широковещательная речь прикрывает обычно нищету человеческого ума, искание речистия открытия, просьба длительнее ее удовлетворения. Стучащая рука утруждена больше получающей. У нас есть обещание, кто извратит его? Если Бог за нас, кто против нас? Послание к римлянам, глава 8, стих 31. Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7-8. Это обещание твои. И кто же побоится обмана, когда обещает истина? Глава 2. Исповедую высоте твоей ничтожество языка моего. Ты создал небо и землю. Это небо, которое я вижу, и землю, которую попираю. Из нее это земля, которую я ношу, то есть мое тело. Ты это создал. Где же, однако, Господи, небо небес, о которых мы слышали в псалме? Небо небес Господу, землю же дал Он сынам человеческим. Небо небес – выражение псалма 113, стих 24. Блаженный Августин толкует его различно. А. Жилище, домус, обитель умопостигаемых существ. Б. Разум светлых духов, населяющих эту обитель. В. Место, где пребывает и сам Бог. Г. Мудрость, первенец творения. Господь возвысил разум некоторых святых на такую высоту, что наставлять их мог только Он, из людей же никто. По сравнению с этим небом, все, что видят плотские глаза, должно быть названо землей. Проповеди и на псалмы. Где это небо, которое мы не видим, перед которым все, что мы видим, земля? Этот дольний мир в целости своей, он, впрочем, не всюду целен. Намек, вероятно, на противопоставление, делаемое неоплатониками, между миром чувственным и миром умопостигаемым. Для неоплатоников чувственный мир есть целое, элементы которого различны и противоположны. Получил такую красоту в самых последних созданиях своих. И однако перед тем небом небес, даже небо над нашей землей – земля. И эти оба больших тела, то есть видимое небо и земля, действительно земля по сравнению с тем мне неведомым небом, которое принадлежит Господу, а не сынам человеческим. Глава 3. Земля эта была невидима и неустроена. Блаженный Августин, видимо, пользовался «итала», согласованность которой с переводом 70 толковников он хвалит о граде Божьем. В этом переводе мы и читаем «была невидима и неустроена». Известно, что блаженный Августин, пораженный разницей в латинских переводах Писания, письмо 71 к Иерониму, предпринял сравнение всех рукописей, бывших в его распоряжении, с переводом 70. Определение земли, невидимая, не показалось бы блаженному Августину странным. В согласии со своим замечанием, что слово «видеть» часто обозначает деятельность и других чувств, он понял его как недоступное чувственному восприятию. Василий Великий объяснял это место иначе. Земля была невидима, потому что ее покрывала вода, над водой же стояла тьма. Шестоднев. Амвросий следовал Василию. Шестоднев. Не знаю, что это за глубокая бездна, над которой не было света. Она была лишена всякого вида, почему и велел ты написать «тьма была над бездной». Что это значит? Как не отсутствие света. Но не царство мрака, как учили манихеи. Итак, спрашивает ум, тьма создана одновременно с миром. Она старше света. Несмотря на то, что она по свойству своему ниже, она первенствует. Темнота, ответим мы, не существует сама по себе. Это явление, вызванное отсутствием в воздухе света. Василий Великий, Шестоднев. Где был бы свет, если бы он был? Он находился бы над всем и все озарял. А так как света еще не было, то что означает присутствие тьмы, как не отсутствие света? Над бездной, следовательно, находилась тьма, ибо под ней света не было. Это как со звуком. Там, где его нет, там молчание. А что значит там молчание? То, что там нет звуков. Не ты ли, Господи, наставил эту душу, которая тебе исповедуется? Не ты ли, Господи, наставил меня, прежде чем ты придал форму и красоту этой бесформенной материи? Не было ничего, ни цвета, ни очертаний, ни тела, ни духа. Блаженный Августин в дальнейшем уточняет это «прежде чем», которое отнюдь не означает первенство во времени. Времени еще не было. И все-таки это не было полное ничто, было нечто бесформенное, лишенное всякого вида. Глава 4. Каким же именем назвать это ничто, чтобы о нем получили какое-то представление умы, даже не очень острые? Каким-нибудь обычным словом, конечно. А что во всех частях Вселенной найдется более близкого к полному отсутствию формы, как не земля и бездна? Находясь на самой нижней ступени творения, они, соответственно, и менее прекрасны, чем все светящиеся и сверкающие тела вверху. Почему же для обозначения бесформенной материи, которую ты создал сначала без всякого вида, чтобы потом из нее создать мир, прекрасный видом, не взять мне столь знакомых людям слов, как земля, невидимая и неустроенная? Земля невидимая и неустроенная, и мрак над бездной, означает у блаженного Августина мир до его организации, при которой началось и его дифференцирование. Предшествуя всякой форме, материя лишена всяких признаков, и определенных, и определяющих. Тем не менее, она не ничто, поскольку это материал для создания мира организованного. И она сама изменчивость, ибо может всячески изменяться. В этой изменяемости нет ничего определенного. Материя одновременно и ничто, и нечто. Она и есть, и не есть. Материя блаженного Августина не соответствует первичной материи Аристотеля, мыслимой и существующей только в связи с формой. У блаженного Августина это некая парадоксальная реальность. Это и полное отсутствие формы, и способность принимать самые разные формы. Платин говорил о ней, она уже есть, поскольку она будет, но ее бытие только в будущем. Антиномичный характер материи обусловливает и антиномичность представлений о ней. Нужно примириться с тем, что ее знаешь, не понимая, что это такое. Сравните у Плотина. Ее материю неясную мыслишь неясно, темную темно, мыслишь не мысля. Блаженный Августин настаивает на сотворенности материи, выступая таким образом и против греческих философов, утверждавших, что материя сосуществует извечно наряду с Богом, и против манихеев, для которых материя – создание владыки зла. Глава 5. Когда же мысль ищет в этой материи, что в ней доступно уму, она говорит себе: «Это не нечто отвлеченное, как жизнь, как справедливость, ибо это телесная материя». Но она и чувственно не воспринимается, ибо в невидимом и неустроенном ничего нельзя увидеть и воспринять. Когда это говорит себе человеческая мысль, то к чему сводятся ее попытки? Знать, не понимая, или не понимать, зная? Глава 6. «Я же, Господи, если бы исповедать Тебе устами моими, и пером моим все, чему ты научил меня об этой материи. Я слышал раньше ее название, не понимая его суть, и рассказывали мне о ней люди, ее тоже не понимавшие». Манихеи. «Я мысленно представлял ее в бесчисленном разнообразии видов, и, следовательно, не ее представлял. Душа моя кружилась среди беспорядочно перемешанных, отвратительных и страшных форм, но все-таки форм. Я называл бесформенным не то, что было лишено всякой формы, но имело такую, от которой, явись она воочию, отвратились бы, как от непривычной и нелепой, мои чувства. И я бы по человеческой слабости пришел в замешательство. То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами более красивыми. Здравый разум убеждал меня совлечь начисто всякий остаток формы, если я мысленно хочу представить бесформенное. Прийти к этой концепции помогло Августину его знакомство с неоплатониками. Отбросив всякую форму, назовем материей то, что никакой формы не имеет. Но я не мог. Я скорее счел бы лишенные всякой формы просто несуществующим, чем мысленно представил себе нечто между формой и ничто. Нечто, не имеющее формы, но и не ничто, почти бесформенное ничто. Ум мой перестал тогда допрашивать воображение, полное образами тел, имевших форму, которые оно произвольно изменяло и разнообразило. Я направил внимание на самые тела, глубже вглядывался в их изменчивость. Исчезает то, чем они были, и возникает то, чем они не были. Я начал подозревать, что этот самый переход из одной формы в другую совершается через нечто бесформенное. То, что рождается и переходит из одного состояния в другое, нуждается в материи, Плотин. Эти изменения и позволили понять, что такое материя. Не через совершенное ничто, и захотел знать, а не только подозревать. Если бы мой голос и стиль исповедали тебе все, что ты распутал мне в этом вопросе, то у кого из моих читателей хватит терпения все это обдумать? Не перестанет, однако, сердце мое воздавать тебе честь и воспевать хвалу за то, о чем оно не в силах поведать. Итак, изменчивая в силу самой изменчивости своей, способна принимать все формы, через которые, меняясь, проходит изменчивое. Все согласны, что то, что называется материей, есть некая основа и вместилище форм, Плотин. Сравните Платон, Тимей, незримое и бесформенное, все вмещающее. Что это такое? Душа? Тело? Некий вид души или тела? Если бы можно было о ней сказать «ничто, которое есть нечто и есть то», чего нет, я так и сказал бы. Подходящим обозначением было бы «несущее», Плотин. И все же она как-то была, дабы могло возникнуть видимое и устроенное. Глава 7. Откуда же это как-то была, как не от тебя, от которого все существующее, поскольку оно существует. Только чем оно с тобой нисходнее, тем оно дальше от тебя. И не о пространстве тут речь. Господи, ты не бываешь то одним, то другим, то по одному, то по другому. Ты всегда то же самое, то же самое, то же самое. Святой, 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 Господь всемогущий, ты создал нечто из ничего. Это выражение найдем и у Оригена, и у Иоанна Златоуста. Блаженный Августин дает формуле «ничто» точный смысл. Материал для создания мира был сотворен Богом. Тварный мир создан из ничто. У неоплатоников тварь возникает в каком-то смысле тоже из ничто, потому что до ее появления ничего не было. Но в то же время и от Бога, ибо совершенство божественных ипостасей должно было неизбежно выразить себя в ней. Происхождение твари из ничто накладывает на нее печать конечности и злобности, но так как она создана Богом, то это делает ее онтологически доброй. Эта онтологическая двойственность сообщает ей двойственные аспекты в плане этическом. Тварь непостоянна и грешна, потому что она из ничего. Ей присуща слабость отпадать от Бога. Способность грешить – это тяга к ничто. Началом, которое от тебя, мудростью твоей, рожденной от субстанции твоей. Ты создал небо и землю не из своей субстанции, иначе творение твое было бы равно единородному сыну твоему, а через него и тебе. Никоим образом нельзя допустить, чтобы тебе было равно то, что не от тебя изошло. А кроме тебя, Боже, единая Троица и троичное единство, не было ничего, из чего ты мог бы создать мир. Ты и создал из ничего небо и землю, нечто великое и нечто малое, ибо ты всемогущий добр, и потому сотворил все добрым, великое небо и малую землю. Был ты и ничто, из которого ты и создал небо и землю. Два тела, одно близкое к тебе, другое близкое к ничто. Одно, над которым пребываешь ты, другое, под которым ничего нет. Глава 8. Небо небес твое, Господи. Земля же, которую ты дал сынам человеческим, которую можно видеть и трогать, была не такой, какую мы сейчас видим и трогаем. Она была невидима и неустроена. Это была бездна, над которой не было света. Тьма закрывала бездну, то есть была еще большей, чем в бездне. В бездне вод, ставших уже видимыми, даже на глубине есть своеобразный свет, как-то ощущаемый рыбами и гадами, ползающими по дну. Тогда же все целиком было почти ничто, потому что было совсем бесформенно и, однако, уже могло принять форму. Ты же, Господи, создал мир из материи бесформенной, цитата из «Премудростей» по греческому тексту 70, которую почти ничто создал из ничего, чтобы из этого создать великое, чему изумляемся мы, сыны человеческие. Так изумительно это зримое небо, эта твердь между водой и водой, которую ты сказал на второй день после создания света, да будет, и стало так. Эту твердь ты назвал небом, но небом для этой земли и моря, которые ты создал в третий день, дав зримый облик бесформенной материи, созданный до всех дней. И небо ты создал до всех дней, но только небо этих небес, ибо вначале создал ты небо и землю. Земля же эта, тобою созданная, была бесформенной материей, была невидима, неустроена, и тьма была над бездной. Из этой невидимой и неустроенной земли, из этого бесформенного, этого почти ничто, ты и создал все то, из чего этот изменчивый мир состоит. Но не стоит он, это воплощение самой изменчивости. Она и позволяет чувствовать время и вести ему счет, ибо время создается переменой вещей. Разнообразно в смене обликов то, чему материалом послужила упомянутая невидимая земля. Глава 9. «Поэтому дух, поучающий слугу твоего, напомнив, что ты сотворил вначале небо и землю, молчит о времени, ни слова не говорит о днях. И действительно, небо небес, которое ты создал вначале, есть мир духовный». Блаженный Августин имеет в виду ангелов. Блаженный Августин отмечает сходство между христианским представлением об ангелах и учением неоплатоников о низших богах. Если они говорят, что они бессмертны, но однако созданы Богом и блаженны потому, что не отходят от Него, то они говорят то же, что и мы, каким бы именем они эти существа ни называли. О граде Божием. Он ни в коем случае не извечен, как ты, Троица, но все же причастен твоей вечности. В сладостном счастье созерцать тебя он не позволяет себе изменяться. Не зная падений, от самого времени сотворения своего прильнувший к тебе. Он находится вне круговой смены скользящего времени. И это бесформенное нечто, земля невидимая и неустроенная, находилась также вне времени, где нет никакого облика, никакого порядка, где ничто не приходит и не уходит, нет, конечно, ни дней, ни смены времен. Глава 10. «О, истина, свет моего сердца! Пусть не говорит со мной темнота моя! Я скатился в нее, и меня обволокло тьмой, но и там, даже там я так любил тебя, скитался и вспомнил тебя. Я услышал за собой голос твой». Исаия, глава 30, стих 21. «И приказ вернуться, но едва услышал его в свалке тех, кто не знает мира, кто ненавидит мир, те, кто растерзал истину на псалмы». Блаженный Августин имеет в виду еретиков, в частности, манихеев. «И теперь, в поту задыхаясь, возвращаюсь к источнику твоему. Пусть никто не отгоняет меня, из него буду пить, им буду жить. Да, не в себе найду жизнь свою. Я плохо жил собой, смертью был я себе, в тебе оживаю. Говори со мной, наставляй меня. Я поверил книгам твоим, но слова их — великая тайна». Глава 11. «Ты сказал мне уже, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что ты вечный, единый, имеющий бессмертие». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 16. «Ибо не меняешься ты ни в облике, ни в движении». Плотин определяет движение как некую проснувшуюся форму, в противоположность формам, стоящим, пребывающим неподвижно. «И не разный по времени бывает воля твоя, воля, желающая то одного, то другого, не может быть бессмертной. Это ясно мне пред лицом твоим». Псалом 78, стих 11. «И да проясняется, прошу тебя все больше и больше, да пребуду я в откровении этом смиренно под крылами твоими». «Также сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что все создания и все субстанции, которые не то, что ты, но которые все же существуют, созданы тобой. Не от тебя только то, что не существует. Уклонение воли от тебя сущего к тому, что существует ущербно», по Августину, в соответствии с его толкованием природы зла, «злая воля — это уклонение от того, что есть, то есть от Бога к тому, что есть в меньшей мере. Тоже не от тебя. Такое уклонение есть проступок и грех, но ничей грех не вредит тебе и не разрушает порядка в твоем царстве ни на небесах, ни на земле. Это ясно мне пред лицом твоим. И да проясняется, прошу тебя, все больше и больше. Да пребуду я в откровении этом смиренно под крылами твоими». «Также сказал ты мне, Господи, громким голосом во внутреннее ухо мое, что неизвечные те создания, для которых ты единственная радость. Упиваясь тобой в неколебимой чистоте, нигде и никогда не выявляя изменчивость свою, всегда в присутствии твоем, всей любовью привязанные к тебе, не ожидая будущего, не переправляя в прошлое воспоминаний, они не подлежат сменам перемен и не разбрасываются во времени». «Блаженны эти создания, причастные блаженству твоему, блаженны потому, что вечно обитаешь ты с ними и просвещаешь их. Не знаю, что вернее назвать небом небес для Господа, как не эту обитель твою, эти чистые умы, единые и согласные, в нерушимом мире святых духов, созерцающие сладость твою, без единого поползновения уйти, этих граждан града Твоего на небесах выше нашего неба. Теперь да поймет душа, которую далеко завело ее странствие, что если она жаждет Тебя, и если слезы стали ей хлебом, когда ежедневно говорят ей, где Бог Твой, если просит она у Тебя одного и одного ищет, поселиться в доме Твоем на все дни жизни своей, а что ее жизнь, как не Ты, а что дни Твои, как не вечность, как и годы Твои, которые не истощаются, ибо Ты всегда тот же. Псалом 41, стих 11, Псалом 26, стих 4, Псалом 101, стих 28. Да поймет же душа, которая это может, как высоко стоишь ты вечный над всеми временами, если и обитающие в жилище твоем, и не ушедшие странствовать, хотя и не извечны, как ты, но не знают смены времен, находясь в общении с тобой, непрерывном и неразрывном. Это ясно мне пред лицом твоим, и да проясняется, прошу тебя все больше и больше. Да пребуду я, получив это откровение, смиренно под крыльями твоими. Не знаю, какая бесформенная материя возникает при изменениях в самом последнем и низком. И кто осмелится сказать мне, кроме человека, который в пустоте сердца скитается и кружится среди созданий собственного воображения, кто, кроме такого человека, осмелится сказать мне, что смена времен возможна при умолении и полном исчезновении всякой формы, когда останется одна бесформенная материя, которая позволяет одной форме изменяться и переходить в другую? Это вовсе невозможно, потому что без разнообразия в движении нет времени, а где нет никакой формы, нет и никакого разнообразия. Глава 12. «Обдумывая это, Боже мой, поскольку Ты позволяешь, поскольку побуждаешь меня стучать, и поскольку открываешь стучащему, нашел я, что Ты создал два мира, где нет времени, хотя ни один из них не извечен, как Ты. Один устроен так, что в созерцании неослабном, в неизменности постоянной, хотя изменчивой, но неизменной, наслаждается он твоей вечностью и неизменяемостью. Другой был настолько бесформен, что в нем не было ничего, что могло перейти из одной формы движения или покоя в другую, то есть не было ничего, что подчинено времени. Ты не оставишь этот мир бесформенным, ибо сотворил раньше всякого дня в начале небо и землю. Эти два мира, о которых я говорил. Не следует думать, что Бог создал сначала бесформенную материю, а затем, пропустив некоторое время, придал форму тому, что создал раньше бесформенным. Так и говорящие не произносят сначала бесформенных звуков, принимающих потом форму слов. Так следует думать, что и Бог создал мир из бесформенной материи, но сотворил ее одновременно с миром. Против недруга закона и пророков. Земля же была невидима и неустроена, и тьма над бездной. Эти слова подсказывают понятие бесформенности и дают возможность постепенно, то есть поднимаясь как бы по лестнице от одной мысли к другой, понять их смысл людям, которые не могут представить себе, что и при отсутствии всякой формы что-то есть. Из этой бесформенной материи и возникли другое небо и земля, видимое и устроенное, и вода с ее красотой, и вообще все упоминаемое при дальнейшем устроении мира с указанием дней. Все это по свойствам своим подчинено смене времен в силу упорядоченных изменений в движении и форме. Глава 13. Вот что мне пока стало понятно, Боже мой, когда я слышу, как говорит Писание Твое. Вначале Бог создал небо и землю. Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездной, не упоминая, в какой день Ты это создал. Стало пока мне понятно, что здесь говорится о небе небес, разумном небе, где разуму дано познать все сразу, а не частично, не в загадке, не в зеркале, а полностью в откровении, лицом к лицу. Намек на первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. «Не познать то одно, то другое, а, как сказано, сразу все, вне всякой смены времен. Не упомянуты дни, потому что земля, невидимая и неустроенная, была вне всякой смены времен, обуславливающей возможность то одного, то другого. Там, где нет никакой формы, нигде нет того и другого. Имея в виду, с одной стороны, нечто первоначально организованное, с другой — совершенно бесформенное, то небо, но небо небес, и эту землю, но землю невидимую и неустроенную, Писание Твое, как стало мне пока понятно, и говорит, не упоминая дней, вначале сотворил Бог небо и землю, и сразу же добавляет, о какой земле говорится». Добавленные сразу слова «земля же была невидима» обозначают первичную бесформенную материю, а не мир уже упорядоченный. Упоминая же, что во второй день сотворена твердь, названная небом, оно дает понять, о каком небе раньше без указания дней шла речь. Глава 14. «Удивительна глубина слов твоих. Вот перед нами их поверхность. Она улыбается детям, но удивительна их глубина. Боже мой, удивительна глубина. С трепетом вглядываешься в нее, с трепетом почтения и дрожью любви. Ненавижу у неистого врагов Писания. О, если бы погубил ты их мечом обоюдоострым, да не будут они врагами его. Так хочу я, чтобы они погибли для себя, чтобы жить тобою». Блаженный Августин имеет в виду прежде всего манихеев, отвергавших Ветхий Завет. Оба завета — это обоюдоострый меч. Ветхий Завет обещает земное, новое — вечное. В обоих истинно Слово Божие, как обоюдоострый меч, на псалмы. Ненависть к манихеям — у блаженного Августина это своеобразная форма любви. Он хочет, чтобы они умерли для своих заблуждений и ожили для Бога. Вот и другие. Они не нападают. Они восхваляют книгу Бытия и говорят: «Не в том смысле сказал слова эти Дух Божий, написавший это через слугу своего Моисея. Не в том смысле, как ты толкуешь, а в другом, как толкуем мы». Блаженный Августин только что изложил, как он понимает два первых стиха Бытия. «Небо небес» — это духовный небесный мир. «Земля, тьма, бездна» — это обозначение бесформенной материи. Он признает, однако, возможность и других толкований. «Взяв тебя посредником, Господь всех нас, отвечаю им так». Глава 15. Вы, пожалуй, скажете, что ложно сказанные мне истиной громким голосом во внутреннее ухо. Воистину вечен Творец. Субстанция Его никоим образом не меняется во времени. Его воля слита с Его субстанцией. И поэтому Он не хочет то одного, то другого. То, чего Он хочет раз и навсегда, а не по-разному. Сейчас это, затем то, потом хочет того, чего не хотел, и не хочет того, чего хотел раньше. Подобная воля — воля изменчивая, а все изменчивое — не вечно. Бог же наш вечен. Псалом 47, стих 15. Сочтете вы ложью и то, что сказала мне истина во внутреннее ухо. Ожидание того, что придет, становится созерцанием, когда оно пришло. И это созерцание становится воспоминанием, когда ожидаемое прошло. Умственная деятельность, столь разнообразная, изменчива, и в силу этой изменчивости не вечна. Бог же наш вечен. Собираю эти мысли, объединяю их и нахожу, что Бог мой, Бог вечный, основал мир не по какому-то возникшему вновь желанию, и что в знании его нет ничего приходящего. Что скажете вы, спорщики? Это ложь? Нет, говорят они. А что еще? Разве не правда, что вся природа, принявшая форму, и вся материя, способная принять форму, получили свое бытие только от него, в полной мере благостного, потому что он в полной мере сущий? И этого не отрицаем. Что же еще? Вы отрицаете, что есть некие высокие создания, чистой любовью соединенные с Богом истинным и воистину вечным? Хотя они и не извечны, как он, но они не удаляются от него и не соскальзывают в пеструю смену времен, а покоятся в подлинном созерцании его, единого, ибо им, кто любит тебя так, как ты учишь, ты, Боже, являешь себя, и с них этого довольно. Они не уклоняются ни от тебя, ни к себе. Должно сказать, что ангелы по природе своей изменчивы, но они пожелали любить Бога больше, чем себя, и поэтому пребывают в нем спокойно и прочно, об истинной религии. Это дом Божий не земной, не из плотной небесной массы, а духовный, причастный вечности твоей, ибо без пятна он вовеки. Ты учредил его на веки и веки веков, положил закон ему, и он не придет. Бытие, глава 28, стих 17, Псалом 148, стих 6. Он, однако, не извечен, как ты, имея начало. Он ведь был создан. И мы не найдем времени до создания этого дома, ибо раньше всего создана была мудрость. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 1, стих 4. «Не та мудрость, конечно, которая извечна тебе, Отцу своему, Боже наш, и тебе равна, и которой все сотворено, то начало, которым создал ты небо и землю, а мудрость сотворенная, то есть разумная природа, ставшая светом от созерцания света». Плотин говорит о мировой душе, как свете от света. И она, хотя и сотворенная, называется мудростью, так как свет, который освещает, отличается от света отраженного, так и мудрость, которая творит, отличается от той, которая сотворена. Как правда, оправдывающая, отличается от правды, восстановленной оправданием. И о нас ведь сказано, что мы оправданы тобой. Говорит ведь раб твой, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 21. Итак, раньше всего сотворена была мудрость, сотворены духи разумные и пребывающие в чистом граде твоем, у Матери нашей, которая вверху свободна и вечна в небесах. Послание к Галатам, глава 4, стих 26. На каких же небесах, как не на тех, которые восхваляют тебя, на небе небес, которое и есть небо небес Господа. И раньше этой мудрости мы не найдем времени, потому что она предшествовала сотворению времени, ибо раньше всего была сотворена. Прежде нее, однако, был сам вечный Творец, от которого она и получила начало, хотя и не во времени, ибо времени еще не было, начало собственного существования. Итак, он от тебя, Бога нашего, этот мир, совсем иной, чем ты, не имеющий самостоятельного существования. Не только до него не было времени, но и в нем его нет, ибо способен он всегда взирать на лицо твое, никогда от него не отвращаясь. Поэтому нет в нем изменения и перемены. Хотя ему свойственна изменчивость, которая могла бы окутать его мраком и холодом, если бы не был он связан с тобой великой любовью, которая по милости твоей сияет и горит, словно вечный полдень. О, залитая светом прекрасная обитель! Я возлюбил красоту твою и место, где обитает слава. Псалом 25, стих 8. Господа моего, твоего строителя и владельца. О тебе вздыхаю в странствии моем. Тема странствия души – одна из любимых тем блаженного Августина. В этом странстве он может уйти в долину нищеты и смерти, но может и вернуться на верную дорогу, прийти к Богу, как пришел и сам блаженный Августин. «И говорю тому, кто создал тебя, да владеет там и мною, ибо и меня ведь создал он. Я блуждал, как потерянная овца». Псалом 118, стих 176. «Но пастырь мой, зиждитель твой, надеюсь, принесет меня на плечах своих к тебе». К вам обращаюсь, спорщики, признающие, однако, что и Моисей, благочестивый слуга Божий, и книги его продиктованы Святым Духом. Что вы мне скажете? Разве это не обитель Божия, не извечная правда, как Бог, но в меру свою вечная на небесах? Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 1. Где вы напрасно ищете смены времен? Вы ее не найдете. Она поднялась над всей длительностью времени, над всем его круговоротом. Там всегда благо прильнуть к Богу. Псалом 72, стих 28. «Да, она есть», — говорят они. «Что же из того, о чем сердце мое возопило к Богу моему, услышав внутри голос хвалы?» Псалом 25, стих 7. «Его, что утверждаете вы, здесь неправда? Существование бесформенной материи, совершенно неупорядоченной по отсутствию всякой формы, но при отсутствии всякой упорядоченности не могло быть и смены времен. И однако это почти ничто, поскольку оно не было совсем ничто, было, конечно, от того, от которого есть все, что есть, поскольку оно хоть как-то есть. И этого, говорят они, мы не отрицаем». Глава 16. «Я хочу кое о чем побеседовать перед Тобою, Господи, с теми, которые признают истиной все то, о чем в душе моей, внутри, не умолчала истина Твоя. Те же, кто ее отрицает, пусть себе лают сколько хотят, оглушая себя самих. Я попытаюсь их убедить. Пусть успокоятся и проложат дорогу слову Твоему к себе. Если же они этого не захотят и оттолкнут меня, молю Тебя, Боже мой, не будь безмолвен вдали от меня». Псалом 27, стих 1. «Говори по всей истине в сердце моем, только Ты будешь так говорить, я выгоню их вон, пусть вздымают пыль дыханием своим и засыпают ею глаза свои». Живая метафора духовного ослепления. «Да войду в комнату мою», то есть в сердце свое. Так толкует блаженный Августин слова Евангелия «Войди в комнату свою». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. «И воспою тебе песни любви, стеная стенаниями неизреченными». Послание к Римлянам, глава 8, стих 26. «В странствии моем». «И, вспоминая Иерусалим, вознесусь всем сердцем к тебе, Иерусалим, Отечество мое, Иерусалим, Матерь моя, и к тебе, царящий в нем, и его просвещающий, Отец, Хранитель, Супруг, к его усладам чистым и крепким, к радости прочной, ко всем его несказанным благам, ко всем вместе, ибо ты единое, истинное и высочайшее благо». «Да не отвращусь от тебя, пока ты не водворишь меня в покое ее, покое дорогой матери, где находятся начатки духа моего, откуда все мое достоверное знание. пока не соберешь меня рассеянного, не преобразишь безобразного и не утвердишь в вечности, Боже мой, милосердие мое». Начатки духа – выражение, заимствованное у апостола Павла, послание к римлянам, глава 8, стих 23. У блаженного Августина слова эти означают высшую способность души, устремленной к Богу и утвердившейся в нем в силу этого устремления. С теми же, кто не объявляет всех этих истин ложью, кто чтит святые книги твои, написанные Моисеем, человеком святым, и вместе с нами ставит их выше всех авторитетов, которым надлежит следовать, но тем не менее кое в чем нам возражают, я побеседую так. Ты же, Боже наш, будь посредником между моим исповеданием и возражениями их. Глава 17. Они говорят, это истина, но не то имел в виду Моисей, когда по откровению Духа говорил «Вначале Бог создал небо и землю». Именем неба он обозначил не тот духовный умный мир, всегда созерцающий лик Божий, а именем земли – не бесформенную материю. А что? То, что мы говорим, то самое разумел и этот великий муж. Это и выразил в тех словах. Что же именно? Именем земли и неба он хотел сначала обозначить, обобщенно и кратко, весь этот видимый мир, чтобы затем, при упоминании дней, распределить, как бы расчленяя по частям, все, о чем угодно было, так возвестить Святому Духу. Люди, составлявшие тот грубый плотский народ, с которым он разговаривал, были таковы, что, по его суждению, показать им можно было только видимые творения Божие. Они соглашаются, однако, что невидимую и неустроенную землю и темную бездну последовательно показано, как из этого в те дни создано и устроено все видимое и общеизвестное, можно, не впадая в противоречие, считать именно бесформенной материей. Что же? Кто-то скажет, что название земли и неба для этой самой бесформенной и хаотической материи было сначала подсказано тем, кто этот видимый мир со всеми созданиями, получившими в нем вполне отчетливый облик, из нее сотворенный и доведенный до совершенства, обычно и называют землей и небом. Дальше. Кто-то еще скажет, что земля и небо – подходящие названия для видимой и невидимой природы, так как оно охватывает в этих двух словах все, что Бог сотворил милостью, то есть началом. Все, правда, сотворено не из самой божественной субстанции, а из ничего. Творение не имеет самостоятельного существования, как Бог, и ему присуща некая изменчивость, пребывает ли оно, как вечная Божья обитель, или меняется, как душа и тело у человека. Общее для всего созданного, невидимого и видимого, материя, еще бесформенная, но способная принять форму, материя, из которой и будут созданы земля и небо, то есть невидимые и видимые создания, уже принявшие форму, и обозначается этими названиями «земля невидимая и неустроенная» и «тьма над бездной». Тут только та разница – под землей невидимой и неустроенной следует понимать материю телесную, еще не оформленную, а под тьмой над бездной духовную материю, до того, как был положен предел ее чрезмерной расплывчатости, и она была озарена мудростью. Можно еще, пожалуй, при желании сказать, что земля и небо обозначают невидимую и видимую природы еще до получения ими совершенной формы. Когда читаем «Вначале Бог создал небо и землю», то этими словами называется еще бесформенный набросок мира, материя, способная принять форму и послужить материалом для творения. Мир уже был в ней, но в состоянии хаотическом. Это напоминает теорию Анаксагора, утверждавшего, что первоначально все было вместе, и дифференциация произошла действием упорядочивающего разума. Без различия в качествах и формах, упорядоченный и стройный, он и называется небом и землей, Первая – мир духовный, вторая – телесный. Разница между этим последним толкованием, четвертым, и вторым, заключается в том, что в четвертом земля и небо понимаются как мир духовный и материальный, уже созданный, тогда как представители второго понимают их как обозначение материала для этих миров. Глава 18. Выслушав все это и обдумав, я не хочу спорить о словах. Это не приносит никакой пользы, а только расстраивают слушающих. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 14. Для увещания существует добрый закон, если кто законно им пользуется. Цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 8, глава 1, стих 5. Наш учитель знал, к каким двум заповедям возвести весь закон и пророков. Я с жаром исповедую их, Боже мой, свет очей моих в темноте. Чем же тогда помешает мне то, что эти слова можно понимать по-разному? Истина их несомненна. Чем, говорю я, помешает мне, если я иначе пойму писавшего, чем поймет другой? Все мы, читающие, конечно, силимся усвоить и уследить, что хотел сказать тот, кого мы читаем. Веря в его правдивость, мы не осмеливаемся думать, что он говорил заведомую ложь. И если каждый старается понять в Священном Писании мысли самого писавшего, то что плохого, если он увидит в них то, что ты, свет всех правдивых умов, показываешь ему как истину? Пусть даже тот, кого он читает, имел в виду иное. И он ведь понимал, в чем истина, хотя и понимал по-другому. Глава 19. Истинно, Господи, что Ты создал небо и землю. Истинно, что начало есть мудрость Твоя, которой Ты сотворил все. Псалом 103, стих 24. Истинно также, что в этом видимом мире есть две большие части – небо и земля. Этим кратким обозначением охватываются все созданные существа. Истинно, что все изменяющееся подсказывает нам мысль о чем-то бесформенном, что может принять форму, изменяться и становиться разным. Истинно, что не подвластно времени, настолько слившееся с неизменяемой формой, что и будучи изменчиво, оно не изменяется. Истинно, что для бесформенного, которое почти ничто, не может быть смены времен. Истинно, что вещество, из которого какой-то предмет делается, может в переносном смысле получить название по предмету, из него сделанному. Поэтому и можно было назвать небом и землей любую бесформенную материю, из которой созданы небо и земля. Истинно, что из всего принявшего форму ближе всего к бесформенному земля и бездна. Истинно, что не только сотворенное и приобретшее форму, но все, что могло быть сотворено и могло принять форму, создал Ты, от которого все. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стих 6. Истинно, что все, получившее форму из бесформенного, было сначала бесформенным, а затем приобрело форму. Глава 20. Из всех истин, в которых не сомневаются те, чьему внутреннему глазу ты дал это видеть, и кто непоколебимо верит, что Моисей, слуга твой, говорил в духе истины, из всех этих истин один выбирает себе слова «Вначале Бог создал небо и землю» и толкует их так, словом своим, извечным, как и он сам, «Бог создал мир умопостигаемый и мир чувственный», то есть духовный и телесный. Другой, говоря «Вначале Бог создал небо и землю», понимает это иначе, словом своим, извечным, как и он сам, Бог создал всю громаду этого телесного мира со всем, что мы на нем видим и знаем. Третий, говоря «Вначале Бог создал небо и землю», понимает это еще иначе, словом своим, извечным, как и он сам, Бог создал бесформенную материю для мира духовного и телесного.